Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 2 марта, время 20 часов, 1 минута в Киеве, 21 час, 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас в гостях снова Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть.
Добрый день, Марк.
Ну, я опять в поездке, я уже скоро вернусь, так что не обессудьте, немного картиночка, может быть, с голосом где-то будет страдать, но на самом деле, в общем, это сейчас и не так, чтобы важно. Вот, но тем не менее, мы решили провести с Андреем Андреевичем стрим, назвали его «От триумфа до капитуляции». И это, так сказать, тема обширная, но, разумеется, в контексте всех событий за эту неделю случившихся и прямо сегодня происходящих, и я думаю, что нам удастся это все обсудить. Как обычно, я прошу ссылки на этот эфир наших зрителей размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может быть, кто-то из России смотрит в мессенджерах своих, отправляйте знакомым, друзьям. Ну и, разумеется, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно. У нас не так много остается до 2 миллиона 80 тысяч подписчиков. И, соответственно, еще на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы можете пройти на канал Андрея Андреевича, подписаться, смотреть видео там. Ну что, Андрей Андреевич, тогда давайте, знаете, с чего начнем? Ну вот сегодняшние события. И в Брянской области, по заявлению Кремля, находится диверсионная группа, состоящая из военнослужащих ВСУ. Они их там не обозначают более конкретно. По информации публичной, которая в сети распространяется, и видео, и так далее, это диверсионная группа, состоящая из бойцов так называемый РДК, это Русский добровольческий корпус. Он не какой-то секретный, он известный более-менее, там его командование давало интервью в разных каналах. Это живые люди, там у них есть имена, фамилии, их, они балаклавами не прячут лицо. Кстати сказать, это очень важно, потому что если уж провокация какая-то и была, тут набросили все, о, это вот очередная провокация ФСБ, повод для там мобилизации, военного положения, ну, еще. Я не знаю, какие еще поводы нужны, но люди открытыми лицами, и, так сказать, если уж они воюют за Украину в каких-то подразделениях, соединениях ВСУ, то, ну, для, так сказать, публики это не загадка, что эти люди живые, настоящие. Вот, по меньшей мере, 4 лица мы видели, вот, хотя я думаю, что их гораздо больше, но тем не менее. По моей информации, это все-таки действительно так сказать, военные из РДК. Но, тем не менее, вы знаете, я вот хочу, чтобы мы с вами обсудили по большому счету. Ведь это за годы, вот, чтобы русские брали за оружие и вот так, как соединение заходили на территорию России, Брянскую, мы сейчас не берем исламское подполье и вот ему подобное за предыдущие годы, потому что это имеет свои особенности, отдельность имеет. А вот для русских с оружием в руках оспаривать власть в Кремле, призывать к тому, чтобы поступали так и другие. Ну, так, в общем, за годы и годы это нечто новое. Понятно, что это фон войны. И, собственно, что это всех удивляет? Так идет, вон, бушует за километры, за некоторое количество от границы российской война. Полноценно там сотни тысяч гибнут. Сколько-то от того Бахмута до, не знаю, там, до границы Ростовской области. Вот, ну, что там, километры. Десятки, может быть. Но не так, чтобы уж прямо на самолете лететь. И вот такое происходит. Смотрите, по истерической реакции с экстренным проведением Совета Безопасности, меры там туда-сюда, все, крики, вой, визг. Вы бы оценили как? Это, ну, что ли, подготовка к чему-то? Да, то есть вот, а давайте уже дернем, что называется, чеку, объявим военное положение, всеобщую мобилизацию, закроем границы, объявим войну эту все бесконечно, эту тему трясут. Или же, ну, в общем, они столкнулись с чем-то, в общем, совершенно для них, ну, неведомым, неожиданным, там, как реагировать, что делать. А если сейчас в разных местах такое начнется, да, он же заразительно вирусуется очень такие вещи. Как бы вы это оценили?
Ну, мы обладаем недостаточным количеством информации.
Согласен.
Скорее всего, там такое пересечение двух обстоятельств. Ну, безусловно, этот русский добровольческий корпус в Соединенных Штатах существует. Это известное явление. Они участвуют в борьбе украинских вооруженных сил. Ну, так же, как более крупные два белорусских корпуса.
Да,
это,
конечно.
Да. Эти люди известны, да. Мы видели пресс-конференции их в Киеве. А второе, это же не исключает возможность, то есть не то, что не исключает, а провокация на провокации – это весь стиль руководства современной российской власти. Давайте вспомним, на чем они пришли к власти. Они пришли, последовательно взрывая один за другим там пять русских домов спящими жителями. Наконец, в пятом доме в Рязани они были схвачены за руку. Тоже ФСБ, возглавляемая тем же Патрушевым, и вынуждены были объявить этими учениями. То есть это кровь и плоть российской власти. Мне трудно представить, я вполне представляю возможность действий диверсионной группы русского корпуса на территории России. Мне трудно представить, чтобы они стреляли в машину с тремя
детьми.
Да,
с детьми, а зачем?
А вот та компания, которая развернута, там новый герой, ну, действительно, если кто-то в него стрелял, и он не растерялся, мальчик спас, там, вытащил из машины двух девочек, действительно герой, Федя 10-летний. Я сначала думал, что вообще это какой-то фейк, миф, а вот в последних кадрах нам показали этого живого Федю. В общем, я думаю, что это комбинация вот этих двух факторов, а то, что Москва старается вот развить эту свою классическую провокационную линию для оправдания, хотя не для оправдания чего. Вот вы говорите сорвать Чекуфы, а что? Они уже названы. Их действия уже реализованы сначала вице-президентом Соединенных Штатов, затем президентом, как систематические преступления против человечности. Чем еще они? Кстати, на фоне вот всех сегодняшних разговоров был совершенно рутинный налет на Запорожье, где были убиты несколько мирных жителей, пострадала женщина-роженица. Так что я не знаю, какие еще преступления можно прикрыть. Ну, может быть, скорее на такой нарратив «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». То есть,
не, я-то как раз со скепсисом отношусь. Просто что действительно мы теоретически рассуждаем? Что он может... Все ведь говорят, надо замотивировать народ. Вот народ вял. А вот тут, вот смотрите, мальчик, там папа или там кто там убит, и вот они напали на нашу страну. Моя оценка, что никого ты этим не замотивируешь, что мы вот тут...
Ну,
вот...
так, Марк, то, что никого это не затемируешь, не замотивируешь, не означает, что они этого не делают. Но они же уже живут совершенно в мире иллюзий, они в отчаянии от того, что мы будем говорить об этом сегодня, что практически война провалилась. И вот я его выступление рассматриваю на... послание Федерального собрания как капитуляция в той большой войне, то, что я называю Четвертой мировой войне, которую он объявил Западу, она именно это было замыслом. Вот в этой войне он же капитулирует, и он сейчас отчаянно хочет что-то продумать. Он сейчас сражается за свою жизнь. Ему нужно какое-то вытащить этюдное полуничейное окончание вот этой русско-украинской войны, которую он смог бы продать своему населению как фиктивную фейковую победу. И он надеется это получить от Запада, но он совершенно не понимает, настроение Украины, и я бы вот на новое явление обратил внимание, изменившиеся отношения внутри западной коалиции, в общем-то, Украина выступает сейчас мне не как проситель помощи. Украина – донор безопасности для всего Запада. И, соответственно, она разговаривает своим языком. Вот я бы сравнил сегодняшние отношения Украины с Соединенным Штатом уже с отношениями Израиля и Соединенных Штатов. Израиль зависит от военной помощи Соединенных Штатов. Он очень с уважением относится к Соединенным Штатам, ценит эту помощь, но он всегда исходит из своих национальных интересов. Даже когда Соединенные Штаты рекомендуют ему какие-то действия, ну, например, в отношении иранской проблемы или в отношении с палестинскими террористами, которые Израиль не считает отвечающими своим национальным интересам. Вот прав же я, может быть, это моя такая эйджистская симпатия, но я все чаще с симпатией цитирую старика Киссинджера, который нашел в себе на 101-м году жизни, кажется, мужество отказаться от 30-летних своих убеждений. Ну, помните, он же посвятил последние 30 лет своей жизни борьбе против расширения НАТО, там, нейтрализации Украины, финляндизации и так далее. И он сказал, между прочим, повторяя слово в слово того же Штайнмайера, что я думаю, что эта политика приведет к миру, а именно она и привела к войне. Потому что вот эта политика уступок, озабоченности, учета озабоченности так называемых России, она породила у Путина чувство безнаказанности. Так вот, этот замечательный стратег сказал недавно, что самое крупное событие геополитическое 22-го года – это появление на карте мира новой major power, ну, по-русски это великая держава по существу, самой большой эффективной армии. То есть очень изменились отношения сил, роль. И Украина сейчас другим языком разговаривает с Западом. Вот мне, например, понравилась в последние дни такая тенденция. Зеленский, при всем уважении к дедушке Байдену, ну, молодец, старик прилетел, это действительно героический, символический поступок, он ведет активные переговоры с лидерами республиканской партии, которые, наконец, выбрали правильный путь, вот это рейгановское крыло республиканской партии, они отказались от этих трампистской политики и атакуют Байдена с правильных позиций, что ты недостаточно помогаешь Украине. Они уже ставят вопрос о резолюции Конгресса, которая обязывала бы предоставить Украине этакомсы и истребители, бомбардировщики F-16. Украина стоит на ногах очень твердо, как моральный лидер свободного мира, если хотите. Это результат ее героических усилий за последний год войны, очень изменившегося отношения сил.
Так, нас сейчас смотрят 50 тысяч человек. Просьба к тем, кто к нам присоединяется, мы 13 минут в эфире, там 13 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Помогите нам этот эфир максимально распространить. От вас зависит, насколько много людей его посмотрят. Ну вот смотрите, Андрей Андреевич, тогда так. Вот мы говорим от триумфа до капитуляции. В какой момент, на ваш взгляд, Путин осознал как раз эту конвертацию? Вот я почему и с чем это связываю? Вот с этим пресловутым большим наступлением. Лелеял ли он эти надежды еще 21 сентября, когда объявлял мобилизацию? И было ли у него понимание еще при руководстве Суровикиным, что есть шанс на быстрое изменение ситуации и, там, не знаю, короткий спурт до каких-то главных городов Украины, которые позволят переломить ситуацию в его пользу и создать лучший плацдарм для переговоров, для переговорной позиции от имени Москвы. Потому что нам важно чуть-чуть назад заглянуть, тогда будет понятно, как вперед будет развиваться ситуация. То есть если он это понял, когда все провалилось, и поменял Суровикина на Герасимова, и вот ваша версия о том, что это мини-переворот, потому что вернулись те, с кем он на начальном первой трети этапа войны вот год назад связывал неуспех ее, потому что они не выдали ему реального результата. То есть они не победили Украину, и тогда у него были вот такого рода претензии. А сейчас получается, да, значит, он вернулся к прежнему руководству, и вроде как эта капитуляция связана с согласием на какой-то минимум, который, в принципе, достижим при этой ситуации. Когда произошел этот перелом, на ваш взгляд?
Вы знаете, это очень хороший вопрос, очень точный такой. Ну, во-первых, я бы сказал...
Потому что, извините, Андрей Андреевич, он связан... А когда пришел перелом союзников, вот эта стратегия победы Украины, а не дать в Москве выиграть, не потерять лицо еще до этого было, а потом не дать Украине проиграть. Вы понимаете? То есть, ну, вот это же как-то сообщающее.
Вы знаете, ну, что касается позиции союзников, то я думаю, будущие историки используют такой термин, как обвальный февраль. Вот, вы же помните, одно за другим, вот, в приближении путинского выступления, его объявленной годовщины, ну что, одно за другим такие события, как триумфальный турне Зеленского по европейским столицам, Лондон, Париж, Брюссель, 2 дня Мюнхенской конференции, на которой, ну, звучали совершенно фантастические заявления. Для меня пиковыми такими были выступления Риши Сунака, который по существу даже заявил о такой потенциальной возможности вот той мечты, идеи Бориса Джонсона о Coalition of Willings. Он же настоятельно подчеркнул: мы первые дали танки, мы первые дадим дальнобойные ракеты, мы, англичане, первые дадим самолеты. Мало самолетов МиГа давать, надо давать самые современные самолеты украинским летчикам, и мы уже их готовим и тренируем. И выступление вице-президента Харрис, которая перевела, конечно, отношения с Россией в другую плоскость. Официально, юридически, она объявила о том, что Соединенные Штаты обвиняют Россию в систематическом совершении военных преступлений и твердо намерены привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство. Ну и потом визит ошеломляющий Байдена в Киев, выступление его в Варшаве. Запад вот... Ну и каждый день кто-нибудь из Запада... Сегодня вот наш порадовал Анна-Елена Бербак, ну, 2 заявлениями. Ну, это уже, собственно, классика. Это общая позиция, что Украина будет, а только Украина будет определять и параметры своей победы, и методы ее достижения, и никто здесь не будет за нее решать. И сегодня она в лицо говорила этому самому лошади Роментропу, такому кентавру нашему, что вы должны прекратить эту войну, и очень хорошо, что вы здесь присутствуете, чтобы я могла сказать вам это в лицо. Это резкое изменение позиции Запада. Ну и началось-то это еще, я сейчас закончу Западу и перейду к вашему непосредственному вопросу. А где же точка перелома у Путина? Очень важное заявление было сделано, оно ключевое, Столтенбергом еще в ноябре на сессии министров иностранных дел НАТО. Почему любое заявление Столтенберга важно? Потому что это бюрократ, это дисциплинирующий бюрократ НАТО, и если он какую-то формулу чеканит, она согласована 30 лидерами НАТО. Он тогда сказал, что, отвечая на стандартный упрек, он и сейчас раздается, в частности, вот с этой трамповской критики в США, зачем мы так много денег тратим на Украину, он очень четко сказал: мы платим деньгами, украинцы платят кровью. И если они не устоят, нам придется платить кровью. Это заявление было очень важно. Оно вот окончательно перевело на сознание Запада, на позицию, что это не из какой-то там благотворительности мы поддерживаем правое дело, там борцов за него. Мы сражаемся за свою безопасность. Если украинцы не устоят, нам придется. Но постепенно, вот в связи с последними колебаниями относительно самолетов и этого, я увидел, ну, в общем, и не очень приятную сторону в этом заявлении. Ведь оно еще звучало, его же можно услышать так, что вот по существу речь идет о чем? На нас напал Гитлер с размахивающей ядерной бомбой. Вот нашлись 300 спартанцев, 40 миллионов украинцев, которые проливают кровь, защищая нас. Так, ребята, есть возможность за ними укрыться. Давайте действительно вооружим их как следует, чтобы нам не проливать кровь. Есть вот в этом... То есть я бы с такой оговорочкой согласился, что да, они приняли решение о победе Украины, это очень хорошо, но с условием не пролития ни одной капли западной крови. Вот в этом же вот... А как по-другому объяснить их? Они же тоже стотеры, они же продолжают все время восклицать: ни в коем случае не допустить эскалации, не допустить эскалации. Какой нахер эскалации? Путин ведет войну на уничтожение Украины на уровне эскалации геноцида украинского народа. На их языке не допустить эскалации, значит, не допустить вовлеченности Запада, не получить дел Запада. И вот почему я понял, почему они вот так осторожно, как котенок, пробуя воду, дают сначала одну номенклатуру вооружения, потом другую. Чего они боятся? Нет ни ядерного оружия. С ядерным оружием давно покончено. Путину объяснили, что, во-первых, его убьют, ну и, во-вторых, он не шахид. Это, кстати, вот парадоксально, вы знаете, вот это последнее разоблачение проекта.
Да, Скобаевой, да.
Да. Ну что вы сказали? Шахиды, это шахиды идут на то, чтобы встретить 72 девственниц в раю, а он с какой-то блядью на золотом унитазе сидит. Какой-то...
А мы не знаем, он, может, с ней не справляется.
Какой он, ну, ясно, что это не шахид. Это все в рай не понятно.
Как в советские годы шутили, он гладиатор, только гладить. Я думаю,
ну, если кому-то на Западе нужна еще вот его психологическая характеристика, она, конечно, дана этим. Но они даже не этого. Знаете, они чего боятся? Они боятся... Вот, например, почему они боятся сейчас дать самолеты? Ну, потому что самолет – это современные F-16, те же «Тайфун» британские. Ну, это серьезная логистическая операция. Видимо, они должны будут использовать в значительной степени аэродромы подлета в Румынии, в Польше. Они боятся, как это ни парадоксально, возможности российского удара по странам НАТО. Почему они боятся? Казалось бы, радоваться должны. Но представляете, если Россия, вот, к чему призывают все как пропагандоны каждый день, ударит по какому-нибудь аэродрому в Польше, это атака ФАЙФ, вступает все НАТО и, собственно, за несколько дней испепеляет российскую армию томагавками. Казалось бы, прекрасный результат. Но при этом погибнет, наверное, ну, несколько сот западных военнослужащих. А может быть, даже Путин осмелеет и по какому-нибудь городу ударит, и там тысячи мирных жителей. Вот для них это неприемлемый ущерб. Они хотят победить. Вот это в этом цинизме, если хотите, их сегодняшнего. Да, победа Украины, но абсолютно без... Не идем на риск. Не идем на риск нашего военного участия. А вот смотрите, советские, давайте посмотрим на война в Корее, 50-й год. Обе ядерные державы. Причем в Советском Союзе первое испытание было в 49-м году. Ну что, в 50-м году, наверное, несколько бомб не было. Было только, не было никаких доставок, средств доставки. А Соединенные Штаты уже достаточно развитые. Советские летчики не смущались участвовать в боях. Да это почти никто не скрывал. Ну, хотя они какие-то имели там корейские имена, Ким Чон Дын. Ну, это... Не секрет, что были современные истребители, и за штурвалами были советские летчики. Вот советские люди, лидеры, шли на этот риск. В общем, вот мне кажется, определенный, конечно, цинизм в этой решимости Запада. Да. Да, победа Украины, но чтобы ни один западный человек не поставил. Ну, у них избиратели, у них все. Но это же ценой. Это же ценой украинской крови. Вот мне кажется, что сейчас это все, ну, тут приходится с одной стороны, с другой стороны. Помощь, конечно, колоссальна. Вот все критиковали, вот между 8-м и 9-м Рамштейном действительно принципиальные вещи. Ну, во-первых, увеличение вдвое диапазона огневого воздействия хаймерсов. Это принципиальнейшая вещь. Это почти, если хотите, это покрывает всю оккупированную территорию, но только до Севастополя не создает. И примерно до середины Крыма. Ну и танковый заказ генерала Заужного, помните? Скромненький такой, 300 танков, там 700 гаубиц, 700. Сейчас на 1000 идет число бронетранспортеров и горожан. В общем, для победного наступления, я думаю, это достаточно. Но если были бы самолеты, это бы ускорило наступление и сократило бы вот количество той украинской крови, которая, как они прекрасно понимают, Украине приходится. Да и вообще во времени. А если бы весь этот арсенал, который они сейчас уже приняли, все решения, все уже в Европу высаживается, вся эта... А почему это нельзя было дать в конце октября, в начале ноября? Тогда вообще бы все кончилось, когда... Генерал Залужный говорил, что ему нужно. Ну, в общем, вот так. Запад, конечно, громадную роль выполняет. Политически он принял все правильные решения. Но я думаю, будущие украинские историки с горечью отметят, что он, конечно, не решился. Ну, осторожность Запада привела к очень серьезным потерям для Украины. В конце концов, ведь... При всем героизме, восхищении нашим украинским обществом, ну, оно же не железное. Ведь эти потери, они сказываются на состоянии общества, на состоянии ума. Это опасная игра со стороны Запада. Ну, вот такой, какой он есть.
Да. У меня маленькая реплика. Вы знаете, я тоже размышлял над этим относительно... Раньше это называли слабостью, малодушием Запада, что он... Вот этот humanity factor ставит в качестве основополагающего. То есть действительно не расходовать солдат, не говоря уже о гражданском населении, ни при каких обстоятельствах, ни при какой вызове и угрозе. С одной стороны, это, вы правы, создает некоторую его слабость, некоторую зависимость от мирных решений, от попыток избежания войны. А с другой, смотрите, ведь как замолотила военная машина, технологическая машина. Раз не должен умирать живой человек, должна умирать машина. Война индустрии. Давайте создавать роботов. Дрон. Что такое дрон? Это робот. Что такое там самостоятельно управляемый там, или дистанционно управляемый танк, самолет? А в конечном итоге человекообразный робот, да, который рано или поздно появится, в течение, говорят, 10-15 лет, вместо солдат будут воевать такие неуклюжие пока машины. Понимаете? Это борьба индустрии. И тут, с другой стороны, с плетками и шашками, значит, в онучах.
Заключенными,
да, в этих, в рисовках, с картинами. Понимаете, то есть два подхода. Один – это, значит, мясные атаки, значит, класть штабелями вот этих то зэков, то обывателей, слесарей, экспедиторов, водителей. А с другой стороны, они говорят, да нет, мы, наша промышленность будет производить вот это вот все, а поскольку мы имеем 70% ВПК и передовую технологию, сейчас Запад переживает научно-техническую революцию очередную в связи вот с этими искусственными интеллектами, там, новыми технологиями на нем основанными, он и выйдет в передовики в этого всего, потому что он добьется этих роботизированных устройств. Машинный век наступает. Но такой машинный, компьютерно-машинный век – это другое. Знаете, тогда вопрос в следующем. Посмотрим, как это будет дальняя война развиваться. Вот в свое время это прогнозировал Ван Кревель, такой историк войны, философ, он в Иерусалимском университете. У него такая была работа «Трансформация войны». Ей уж почитали лет 25. Иван Кревель-то ее написал. Но тем не менее, вот смотрите, как пророчески он описал, там и признаки гибридной войны были, и вот эта идея, что современная война не там, где втыкают флаг идиоты, как воюет российская армия, вот во что бы ни стало, мясными рядами, но чтобы флаг воткнуть. Ну и что, закатали вы этими черепами, и горы сложили трупов, и что вы добились? Ну хорошо, вот смотрите, сейчас в западной прессе там и тут пишут о том, что Запад немного подталкивает, как бы, да, Украину надо быстрее начинать контрнаступление, мы в 23-м году вообще все должны закончить. Вот эта идея 23-го года, я сам, кстати, прогнозирую, что в 23-м закончится, причем в обосновании этого понятно, и выборы в Америке через год с небольшим, ну, полтора года, и, так сказать, измотанность Европы всеми этими проблемами с рынками, проблемами с беженцами, ну, как-то хотят уже это все выгладить, да. Надо заниматься другими, там, Африкой, вот, например, Франции надо заниматься, там, сейчас начался визит Макрона во Францию, он едет по четырем странам, там, Франс-Африк, вот эта политика трещит по швам. То есть есть чем заниматься, кроме восточноевропейской войны. Считаете ли вы, что вот это подталкивание к ускоренному контрнаступлению вооруженных сил Украины, оно продуктивно или требует того, или же Но у них какие-то хронологические сроки в голове есть, и они хотят стимулировать Украину. А дальше у меня потом в развитии будет вопрос.
Да, что значит подталкивание, стимулирование? Ответ украинцев очень прост. Хорошо, давайте больше оружия. Мы планируем, когда все подсохнет в начале марта. Вы хотите, чтобы мы пошли в начале апреля? Ну хорошо, дайте нам авиацию, дайте нам атомсы. Вот Риши Сунак, большой друг Украины, дайте нам Storm Shadow. Вы представляете, какую панику, вот мы начали наш сюжет, какую панику там почти самодельные украинские дроны или какая-то группа русских добровольцев. А что будет, когда англичане поставят самолеты с Storm Shadow? У них этот несчастный панцирь, который совершенно бесполезен для Storm. Они его там, видимо, один в Москве, они его сначала таскали на крышу генштаба, а потом таскали на митинг в Лужниках, прикрытие тельца фюрера или двойника фюрера. На митинге, конечно, двойник был. Но смерть двойника, это тоже была бы большим ударом по режиму. Вот. Потому что это все разговоры в пользу. Украина уже сама решает. Вот я другим языком говорит с нашими союзниками и правильно делает. И вот, знаете, тут масса уже, если хотите, циничных, а можно называть ими прагматичных факторов. Но если вы так бережете на своей жизни, то давайте больше оружия. Это, опять же, это аргумент работы. Ведь наверняка, ну, они живые люди, они ответственные избиратели, они с самого начала кричали, ни в коем случае, наша задача, чтобы НАТО не вступило в прямую. Ну, это в переводе на избирательную кампанию, ни один наш избиратель не погибнет, не будет никаких жертв со стороны НАТО. Ну, хорошо. И ладно, ну так давайте тогда оружие. То есть Украина уже не та страна, которую можно подталкивать или останавливать. Это субъект мировой политики сейчас. Это ведущий субъект мировой политики. И давайте вот мы все бросаемся на новые темы. У меня остался ваш вопрос. А где Путин понял, что он проиграл?
Да.
Где? Вот мне кажется, что вот этот мини-переворот, смена руководства, она связана не с изменением там планов окончательного дня, а классического, неудачное для Путина решение классического, неизбежного для фашистского режима конфликта между профессиональными военными и штурмовиками. Вот Адольф Айвазович в свое время решил его фундаментально, просто вручив своему Пригожину пистолетик с одним патроном. Этот затянул, и мы видим, что творится сейчас. Это продолжается уже несколько месяцев, разрушая боеспособность той же армии. Вот где Путин окончательно понял, кажется, что он проиграл. Где-то вот в середине вот этого февральского потока новой решимости Запада. Ведь, смотрите, где-то в начале февраля, в первой декаде, по-моему, было объявлено его после долгого перерыва дата послания Федерального собрания, 20 число. Ну, естественно, нужно что-то докладывать, какая-то победа нужна. В это же время, ну, мы же все помним, появились очень такие настойчивые утечки из Москвы британской и американской разведки, что в ближайшее время русские перейдут в наступление. И это не будет классическое наступление, там трупами зэков или мобиков закидывать украинские, будут механизированные колонны. Ну, я запомню даже эту бумажку, да? Ледовку. 1300 танков, говорилось, да? Самолетов, вот.
Ясно, Financial что Times публиковала, была большая публикация.
Да, вот эта информация, они плохо пахи. Слабость американской и британской разведки в аналитической работе, в понимании сознания там, народов, вооруженных сил, армии. А вот техническую информацию из бункера они снимают, видимо, грамотно. У них хорошая электронная разведка. Ну и попробовали они, да, вот эти танковые колонны, это был Угледар. Громадная новая танковая катастрофа была. Тогда нам англичане, британцы и американцы стали вторую разблюдовку давать. А вот в ближайшее время, да, они обосрались с танками, но смотрите, они сконцентрировали на границах Украины всю свою авиацию. Всю, и действительно так, это же легко наблюдалось. И они готовят психическую авиационную атаку несколькими волнами. Первая волна таких летчиков, камикадзе, идет, обнаруживают украинские противовоздушные обороны, погибают, но вторая волна уничтожает эти средства ПВО украинские, а потом уже они получают возможность работать, как в Сирии, без ПВО расстреливать города бомбами. Ничего, не вы, они каждый день ее, она планировалась на 17, на 17 вот-вот, не состоялась психическая. Ну, либо, я думаю, что просто летчики не пошли. Одно дело бросать заключенных трупами, а другое дело там формировать отряд камикадзе из профессиональных пилотов. В общем, вот эти попытка некой победы, хотя бы локальной, к 20-му, она провалилась, и вот это произвело впечатление на Путина. И почему я назвал его речь капитуляцией? Ну, потому что вот планы его Четвертой мировой войны, которые, безусловно, у него были, планы использования ядерного шантажа, ну, их цель же сформулировал. Вот давайте у нас триумф и капитуляция. Я сейчас пробегусь немножко по триумфу. Триумф Путина психологически, вот самые счастливые месяцы его никчемной жизни, которые он будет вспоминать в последнюю минуту перед повешением, это примерно декабрь 21 года, январь, февраль. Ну, помните, какой он был в эйфории, как этот толстомордый министр, замминистр потребовал НАТО: собирайте манатки, убирайтесь вон.
Да, Рябков.
Туда вот на линию, которую я называю Баты-Джугашвили. Это где-то линия там посередине Западной Европы, между Адриатикой и Северным морем. Они же уверены были, что Запад дрогнет и отступит. В течение 5 дней там они как нож массово проходят Украину, выходят на границу Балтии и Польши и в ореоле этой блистательной победы вынимают свою ядерную юду и давайте или отступайте вот туда, или я вот применю ядерное оружие. И вы знаете, самая страшная мысль, что год назад Запад дрогнул бы перед этим шантажом. Он совершенно, Запад изменился за этот год. Украина его своим сопротивлением, своей войной очень много его, во многом. Да вы помните, с чего начинался первый саммит Байдена, Путина: идите, выполняйте Минские соглашения. Потом бесконечная болтовня каждый день Столтенберга, Байдена: мы не будем этого, мы не будем того, мы ни в коем случае не натовские солдаты, не no-fly zone, не в прямое столкновение и так далее. Запад прошел очень большой. Украина уже еще не выиграла свою войну до конца. Она победила вот в этой четвертой мировой войне, угрожавшей Западу. Если бы Украина не устояла тогда, да, вот тот Запад на состояние февраля 22 года не был бы способен противостоять ядерному шантажу Путина. А сейчас он плюет с презрением на этот шантаж. Так, это его... А помните, что он вытворял в феврале? Вот самый триумфальный его день, конечно, 8 февраля. Встреча с Макроном. Только что вернулся от Си. Кстати, Си врет. Он, помните, китайцы распустили как будто из 5 известных источников, что Си обижен, что Путин его обманул. Угу. Ничего не говорил. Еще как. Си выигрывал, я 20 особенно объяснял, при любом исходе войны. Проиграл бы Украину, он получил Тайвань за 2 дня, проигрывает сегодня Россию, он уже получил фактически Сибирь. Он спокойно сел в кресло над великой рекой Янцзы и ждал труп какого врага проплывет под ним первым. Так вот, ободренный Си, ну, что он только не вытворял, Путин, 8 февраля, помните, по адресу Украины, нравится, не нравится, терпимая красавица. Макрона несчастного скал заставлял сдавать. Полчаса тот бегал между самолетом и все сдавал, сдавал как миленький. И,
не,
наконец...
он не сдавал, он отказался сдавать кал, он отказался.
Да, ну хорошо, вы спасли честь Франции.
Я вам, такой, да.
Вам орден почетного легиона, как Венедиктову.
Я ему позвоню, напишу, отобью телеграмму, потребую, так сказать.
Да, да, да. Вступился за честь перед клеветником Пьянковским. Хорошо. Но самое главное, он, наконец, проболтался на пресс-конференции о своем плане победы в Четвертой мировой войне. Да, сказал он, мы понимаем, что мы уступаем всему НАТО, он сказал, на конвенциональном уровне, но мы превосходим их там на ядерном, у нас есть какие-то невероятные образцы и так далее, и так далее. Ему еще пришлось убедиться в ближайшие месяцы, что он выступает на конвенциональном уровне не только всего НАТО, на одной Украине, немножечко вооруженной более-менее натовским оружием. Но в этом он был убежден, что он... И он, если бы он прошел, я думаю, что Запад поддался бы его шантажу. Вот, какие еще дни его триумфа? Ну, конечно, великолепный триумф, по-моему, это было 19 февраля, когда он собрал всю свою... Он никогда не позволял себе так издеваться над своими приближенными.
Как... Это 20-го, по-моему, был.
Да? 20-го, когда он снимал с них штаны. Но он уже чувствовал себя властелином мира. И, наконец, помните его концовку, его выступления 24-го утром, 5-го, по-моему, по Москве. А каждый, кто только посмелится, да, попытаться помешать нашим планам, столкнется с такими катастрофами, которые невиданны были за столетиями его истории. Но это прямая угроза ядерным оружием, западным державам и полная уверенность в том, что... Вот. Это был триумф. Это был месяц триумфа. Потом ему многое чего пришлось пережить. И вот провал. Я думаю, самый тяжелый месяц был февраль. Вот это с одной стороны провал последний, жалкий, потому что провал последней попытки и танкового, и самолетного наступления. И он убедился, что единственный ресурс, который нет, никакого другого ресурса, кроме трупов, мобиков и заключенных у него нет. Мировую войну с этим не выиграешь. И фактически он в ней капитулировал. Что я называю капитуляцией? Ну, во-первых, его риторику по его излюбленной ядерной тематике. Ну, казалось бы, он пошел опять навстречу понравиться своим турбопатриотам и, гордо отставив заднюю ножку, сделал два ярких ядерных заявления. Первое, я выхожу из договора о стратегических наступательных вооружениях. Второе, я выхожу из договора о запрете ядерного оружия. Зал там вскочил, аплодировали, кричали, стоя, готовы хайль были. Но, если вчитаться, он говорил противоположное. Он сказал, первое, я не выхожу из стратегии, я приостанавливаю участие в договоре по стратегическим наступательным вооружениям. А тот же толстомордый замминистр на следующий день в Совете Федерации объяснял, что мы ни в коем случае не будем увеличивать количество ядерных зарядов. Там по 1500 на каждую сторону полагается, увеличивать не будем. А с договором о ядерном еще смешнее. Он такой сюжетик начал, как он свою речь. Вот мы узнали, разведка моя сообщила, что американцы готовятся испытать, выйти из договора и по ядерным испытаниям и испытать ядерное оружие. Вот если они испытают, тогда и мы испытаем. Ну, во-первых, он врал, ничего они не готовятся, им это не нужно. У них налажена система компьютерное тестирование готовности ядерных боеприпасов без всяких испытаний. То есть он фактически сделал два заявления Западу. Это для своего быдла он показался, что у него еврейка какая-то еще болтается. А Западу он сказал, во-первых, не обращайте внимания, я не сумасшедший, у меня тут золотой сортир, у меня Кабаева, у меня Кривоножка есть, у меня 5 кабаенышей, я ни в какой рай не собираюсь, никаких этих самых ядерных зарядов увеличивать не буду, испытывать не приходится мне голову. Поэтому я тут сижу, примус подчиняюсь Кабаевой, вы ко мне относитесь как к такому разумному, помогите мне как-то изобразить перед своим быдлом, что мы как-то в ничью сыграли, а то для вас же хуже будет. Вы знаете, там русская смута, там 27 ВЧК, начнут гражданскую войну и так далее. В общем, был смысл его капитуляции. И еще один момент. Это он Западу. А как он капитулировал перед своим народом? Ну, перед своим народом традиционно были две модели. Ну, первое, мы вот завоевываем весь мир. Завтра мы во Львове, послезавтра Ла-Манш. Потом там как... Меня восхищает, вы заметили, есть такой аккуратненький такой, даже интеллигентно выглядит, старичок такой седенький. Он вице-президент какой-то геополитической организации. Он... Каждый раз, когда он появляется, он часто появляется, он требует немедленно надо нанести ядерный удар по Йеллоустонскому национальному парку. А почему, его спрашивает Скобеева радостно? А потому что там рядом проходит какой-то разлом американского континента, так этот удар разломит весь континент, нахуй, уйдет под одно. Вот.
Пидорасы.
Да. Так, боже мой, чего я, да. Так вот он такую войну рисовал, а вторая модель войны, вставай, идет война священная, вставай, народ, вставай, сопротивляйся, а то эти пидорасы придут и из нас сделают папу номер один и папу номер два. Это вот две таких страшных... А сейчас какой модель войны он рисует? Извините. 80... Вот я рассказал вот эти два пункта его по ядерным, а остальные 80% это, извините мне, старику, это был ремейк доклада Брежнева о народном хозяйстве на съезде КПСС. Там растут надои, увеличиваются зерновые, тянем автомобильную дорогу в Казань, Хабаровск. А еще у нас социальные программа, социальный пакет, там материнский капитал. И, внимание, всем участникам СВО раз в полгода отпуск на две недели. Понимаете, что это такое? Это какая-то рутинизация. Раз в полгода, значит, война будет продолжаться еще лет 10, без всякого результата, так, ни победы, ни поражения, поэтому я могу удержаться во власти. Ну вот, как у Орвелла. Там же идет война Евразии с Астазией, да. Власти Большого Брата это никак не угрожает, потому что там нельзя ни проиграть, ни победить, это вечная война. Вот он хочет такую вечную рутинную войну народу, он предлагает. В общем, слился.
Mm-hmm. Так, мы почти где-то 45 минут в эфире, и у нас еще есть время. Так сказать, мы просим зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир продолжать размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Это важно, потому что так этот эфир увидит как можно большее число людей. Мне приходится в телефон заглядывать, поскольку я параллельно. У нас 91 тысяча смотрит зрителей. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и подписаться на канал Андрея Пиантковского тоже. Смотрите, Андрей Андреевич, ну, ближе к концу уже нашего выпуска вот еще один новый сюжет, который мы с вами, не помню, по-моему, даже не успели обсудить, так как скользь. Это все-таки Молдова, да? Но не Молдова конкретно она, а вот этот вот региональный уровень, вот этот геополитический масштаб на региональном уровне. Все-таки Москва долгих там 30 лет, пока при Ельцине, потом при Путине, была гегемоном на пространстве Евразии, ну, бывшего СССР, прежде всего его, да. А где-то в меньшей степени, где-то больше, там, понятно, страны Балтии как бы откололись и все, как отрезаны ломоть. А вот остальные так или иначе находились в орбите этой региональной гегемонии. И вот что мы наблюдаем сейчас. Да? И без того процессы эрозии шли, конечно, с нулевых годов. В Грузии там была в свое время революция РОС, в Украине две революции, одна оранжевая, одна Майдан, революция достоинства. Ну, в Молдове свои процессы шли, в ряде центрально-азиатских республик тоже, в Армении бушевала. Но именно война определила изменение этого статуса. Когда Москва, да, остается еще, может, какое-то время, пока война не кончится, гегемоном, но уже на это придет Китай, который однозначно уже доминирует. как минимум страны Центральной Азии, а фактически и шире. Вот. А сама Украина, которая вообще-то одним махом может решить проблему Молдовы, однозначно может решить, мы в этом не сомневаемся, там у Молдовы свои какие-то представления, то есть опасения, а вдруг по Кишиневу будут бомбить. Вот они пока не решаются попросить действительно руководство Украины решить проблему с этим отростком, аппендиксом в виде тонким таким, значит, Приднестровьем, Тирасполем, и как бы реинтегрировать эту территорию политически, там, экономически, государственным образом и так далее, и так далее. А той же Беларуси вопрос решения в случае поражения Москвы тоже. Это, в общем, во многом Украина плюс Запад будут решать. То есть происходит эрозия в таком, я бы сказал,
Кавказ, масштабе. Кавказ вы не упомянули.
Кавказ, да, ну Турция, роль Турции в отношении Кавказа, там, того же Азербайджана, там, посмотрим, как в Армении еще будет развиваться. Ну, то есть эта эрозия, она ведет фактически к самоликвидации этого статуса, который тоже еще болезненно не пережит, когда уже открыто посылают. Вот помнит вот эту известную реплику, значит, главы Таджикистана, значит, Рахмона, что вы тут нас тут? Страны третьего мира, что ли, мы вот...
Нет, союзные республики мы страны. Мы с вами давно уже не союзные республики, Вадим Владимирович.
Не союзные республики. Да, вот именно так. То есть это... Вот сейчас уже как-то этот процесс получил новое дыхание именно с перспективой, что вообще-то и военным путем можно подвинуть. Вот если... И истерика не смешная. То есть мы территорией России, это считаем. Части расквартированные, заявляют в Москве, в Приднестровье. Это, говорит, территория России. Нападение там, это нападение территории России. Да, мы думали, что они миротворцы, а оказывается, оккупанты. Ну и так далее. То есть там Грузия отдельный вопрос, очень специфический. Он еще там требует еще решения там про московское, как бы, часть власти многое определяет. Но тем не менее, как вы на этот процесс смотрите? Действительно ли будут ожидать конца войны? Или же какие-то процессы начнутся еще до ее конца? Вот Арестович держится версии, что с Молдовой все-таки покончат до конца войны. Но как версия? Не обязательно, что так и будет, но так нельзя исключать. Что вы думаете?
Ну, во-первых, одно общее замечание. Украина, я уже сказал, выиграла, потому что за Запад вот эту Четвертую мировую войну. Угроза продвижения российских войск с использованием ядерного шантажа на линию Батыя и Джугашвили, теперь уже Путина или Рябкова, она была вполне реальной. Украина ее закрыла. Украина выиграла вторую войну. Вы правильно говорите, эти процессы... Ну, посмотрите, тот же Казахстан совершенно другим языком говорят. Вы упомянули там и совершенно каких-то уже вассалов. Вспомнить-то, как второго зовут, там, туркменского, трудно. Все изменилось. Россия потеряла постсоветское пространство. Это вторая историческая победа в Украине. Не успев еще за себя до конца решить задачу восстановления территориальной целостности, Украина удержала две всемирно исторического значения победы. Закрыла полностью многовековую угрозу нашествия наследников Чингисхана на Европу, и второе, подарило реальную независимость всему постсоветскому пространству. Теперь конкретно с Молдовой. Ну, с военной точки зрения, ну, это совершенно очевидно. Вот ваш замечательный военный эксперт Арестович абсолютно прав. И я думаю, что ни Молдова, ни Кишинев возражает. Но я уверен, исходя из того, о чем мы с вами, я подробно вам рассказывал, но я же чувствую кожу здесь, в Вашингтоне, их настроение, категорически будет возражать коллективный Запад, прежде всего Вашингтон и НАТО, против этой, ну, абсолютно бесспорной выигрышной операции. Ну, потому что здесь уже явно рядом Румыния. Румыния тоже не сможет удержаться от участия в этой операции. И вероятность ответа какого-то Москвы по Румынии, самоубийственного для Москвы. Но вот я же говорил о том, что Запад ужасно опасается вот этой перспективы. Ну, тогда ему придется вмешаться, но они покончат с Москвой за два дня. Но при этом, может быть, убито там 27 американских или 10 польских офицеров. Это недопустимая для НАТО потеря. То есть мой ответ такой. Вашингтон и Брюссель будут категорически сопротивляться этому варианту, но это не значит, в свете того, о чем я говорил, о новой субъектности Украины. Вот Израиль не всегда слушает в Соединенных Штатах вопросов, как ему поступать там, с арабскими, с иранскими террористами. Я думаю, что Украина может проявить в этом вопросе свою субъектность. Или это станет предметом серьезного разговора с Западом. Ну хорошо, ладно, мы сохраним на 2 месяца жизнь существования этого российского контингента, ну а вы нам дадите там такое-то количество самолетов F-16. Вот это предметом таких переговоров, это может быть.
Угу. То есть все-таки вы не снимаете перспективу того, что это...
Ну, с точки зрения, это настолько, идет война между Украиной и Россией, это настолько уязвимая позиция, какая там разница, что там, где какая граница, она идет на этом общем пространстве, это настолько уязвимая позиция российских войск в этом самом там, как она называется, Тирасполе или Колбасное, что не воспользоваться ей грех, конечно.
Украина... Там и склады огромные, там, да. 20 тысяч тонн вообще боеприпасов.
Я думаю, что сейчас этот вопрос в Киеве решается. Единственное, что сдерживает Украину, это, я уверен в этом, активная негативная позиция Соединенных Штатов, Вашингтона и Брюсселя. Ну, может быть, Лондон поддержит, вы знаете, морально.
Ну что же, Андрей Андреевич, мы 54 минуты в эфире, нас почти 100 тысяч человек смотрит, вот мне приходит телефон заглядывать, я просто не вижу перед собой... цифры, прилично нас уже тут смотрят. Ну да, 95 тысяч. Я думаю, что на сегодня мы почти все темы обсудили. Но, конечно, всегда остаются какие-то остатки. Но я думаю, что мы скоро опять увидимся и на следующей неделе обязательно снова поговорим обо всем. Я благодарю всех зрителей, во-первых, что вы смотрели этот эфир. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Вот, ставьте лайки, это поможет продвижению эфира. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Ну и, конечно, канал Андрея Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский. Вы можете пройти, подписаться и там. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное.
Спасибо, вот. Макс, спасибо, Константин.
Увидимся на следующей неделе. Да, всем всего доброго и пока. Да, до свидания.